Дематериализация.
«Я столько слышала про ваш китайский ларец», — схватила рассказчика за руку Ивета Карловна. «Мне всегда хотелось на него взглянуть, а уж после этой вашей истории особенно. Лавр Львович, милый, покажите. Я думаю, всем будет интересно посмотреть».
«Да, пожалуйста, Лавр Львович, ваше превосходительство. Дядя Лаврик!» — раздался хор взрослых и детских голосов. «Ну хорошо, хорошо», — улыбнулся генерал. «Сейчас принесу». И вышел из столовой. Ластик снизу вверх посмотрел на мага. «Какая удача!» Тот улыбнулся и подмигнул. «Мол, я ж тебе говорил?» Но именинница, кажется, была недовольна. Должно быть, шкатулку Липочка не раз уже видела. А вот то, что она перестала быть в центре всеобщего внимания, ей явно не нравилось. «Не хочу, ларец!» Капризно выпятила она нижнюю губу. «Подумаешь, камни, давайте лучше играть в шарады!» Ивета Карловна виновато воскликнула. «Ах, в самом деле, ведь сегодня главная Липочка. Слово именинницы — закон. Давайте, давайте играть и веселиться. Афина Пантелеевна, душенька, где же итальянский маг?»
«В малой гостиной», — ответила генеральша.
«Мы с Липочкой получили истинное удовольствие от его выступления. Прочие цирковые номера были довольно вульгарны, но маэстро — настоящий волшебник. Огромное вам спасибо. Так что, дети, шарады или представление?»
«Представление, представление!»
Зашумела детская сторона стола.
«Ну, так тому и быть».
В комнату вернулся генерал с лаковой шкатулкой в руках и удивился, увидев, что все уже поднялись из-за стола.
«Папенька, потом, потом!» — замахала на ларец именинница. «Сначала идем смотреть мага. Это чудо, что такое, сами увидите!»
Лавр Львович добродушно улыбнулся дочке. «Ну что ж, стрекоза, сдаю командование тебе. Какие будут приказания?»
«В малую гостиную шагом марш!»
Звонко крикнула Липочка. Все засмеялись, а маэстро дернул ассистента за рукав. «На место?» Ластик кинулся к стоячему плащу, влез в него, натянул капюшон, замер. Дверь распахнулась, стали входить зрители.
«Бомбини, прего сюда!»
— показал на стулья Дебалини.
«Сеньори и сеньоры! Кресло, мольто комфортабели!» «Эчеленца!» — поклонился он генералу. «Полтроне для хозяина и хозяйка!»
И сам подвел супружескую чету к двум креслам, расположенным по обе стороны от кормушки. «Ну что за церемонии? Мы ведь не король с королевой!» — проворчал Брянчанинов, но все же сел, куда следовало. Однако ларец на столик не положил, пристроил себе на колени. Это нарушало план, и Ластик с беспокойством посмотрел на Дебалини, но тот сиял безмятежной улыбкой. Кто-то из девочек разглядел под плащом Ластика.
«Ой, смотрите, там мальчик! Это ассистент!»
С важным видом объяснила Липочка и сказала.
«Бонжорно, Пьетро!» «Бонжорно, сеньорина», —
ответил Ластик. Слава богу, ничего другого по-итальянски Липочка, кажется, не знала, а то пришлось бы худо. Впрочем, как только последний гость уселся, маг немедленно завладел всеобщим вниманием.
«Аттенционе!»
— начал он по-итальянски, а затем потихоньку перешел на сплошной русский, но, кажется, никто не обратил на это внимания. «Слишком уж поразительные вещи», — говорил маэстро.
«Я вам сегодня демонстрарю не фокус и не иллюзион, а нечто особенное». Результату много-много лет эксперименту. Как известно, человек состоять из два субстанции. Тело плотское и тело астральное, иначе именуемая душа. Если два эти тела делить, что будет?
«Известно что», — прогудел генерал.
«Отдал душу и со святыми упокой». «Правильно. Морте. Смерть. Но я умею делить душа от тела так, что человек оставаться живой». Душа будет говорить с астрал, то есть с неба, при этом оставаясь внутри тела. Вы увидите настоящая дематериализация души. Более того, вы увидите то, чего не видит еще никто. Вы увидите, как выглядит сама душа, ее излучение. Я сделаю дематериализацию души, мой ассистент Пьетро. Она будет лететь в астрал и отвечать на любой вопрос от сиренисима публика. Ведь небо знает все-все тайны и прошлого, и настоящего, и даже будущего.
«Ну-ну, поглядим», —
снисходительно улыбнулся Лавр Львович.
«Астрал так астрал. Мне один будет трудно», — продолжил маг. «Нужно, чтобы все мне помогал энергией своя душа. Прего, вытяните руки вперед и раздвиньте пальцы вот так».
Дети выполнили просьбу маэстро охотно. Взрослые с иронической улыбкой и не все.
«О, прошу, дамы и господа, нужно, чтобы все, иначе не получится энергетическая цепь».
Генерал поднял было руки, но побоялся, что ларец соскользнет на пол. Вздохнул
переставил шкатулку на столик, растопырил пальцы.
«Ну, что дальше?»
— хмыкнул он, явно скучая. А у Ластика сердце колотилось все быстрее. План сеньора Диболини был близок к осуществлению. Все шло как по маслу. Еще минута-другая, и случится то, ради чего шестиклассник Фандорин, потомок проклятого Тео Крестоносца, отправился путешествовать в прошлое.
«Бене! Мольто бене!»
— похвалил зрители Диболини.
«Теперь мне нужен полная темнота. Семён, давай!»
Лакей по имени Семён, как было велено, повернул выключатель, и гостиная погрузилась в абсолютный мрак. Маэстро и Ластик не только задвинули двойные шторы на окнах, но еще и прихватили края клеем, чтобы не проникало ни единого лучика. Мак учил своего ассистента. При быстром переходе от яркого света к полной темноте глаза в течение первых 10 секунд не видят ничего. Затем зрачки начинают постепенно расширяться, и человек может различать тени и силуэты, но тебе хватит 10 секунд, чтобы добраться до кормушки. Как только погасло электричество, Ластик набрал полную грудь воздуха, нырнул на пол и быстро-быстро пополз на четвереньках по направлению к кормушке. Не зря битый час тренировался. Вышел на цель безошибочно. На коленях и ладонях у него были специальные подушечки, чтобы не производить даже легчайшего шума. Выдохнул, только забравшись под столик. И то тихонечко-тихонечко. Слева пыхтел генерал. Справа шуршала шелковым платьем хозяйка. До обоих Ластик легко мог достать руками, причем одновременно. Теперь нужно было ждать условленного сигнала. Выждав 10 секунд, Диболини сдернул с плаща тонкий чехол, и в темноте засветился силуэт мальчика, весь состоящий из крошечных мерцающих точек. Было видно голову, руки, туловище, ноги. Точка покрупнее помигивала в области сердца. По гостиной пронесся изумленный шепот. Ластик-то знал, что на плаще рисунок, сделанный особым фосфорицирующим раствором. Но зрелище все равно впечатляло. Большой выдумщик дьявола Диболини, ничего не скажешь.
«Пьетро, ты меня слышишь?»
— раздался напряженный голос маэстро.
«Готов?»
— тонко ответил силуэт. Маэстро говорил, что посредством чревовещания умеет изобразить любой голос. И Ластик расстроился. «Неужели я такой писклявый?»
«Скажи нам, Пьетро, кто задаст тебе первый вопрос?»
«Именинница».
«Сеньорина», — произнес маг.
«Вы можете спрашивать душу Пьетро о чем угодно и получите точный правдивый ответ».
Было слышно, как липочка встала, как она переминается с ноги на ногу, наконец решилась.
«Скажите, пожалуйста, уважаемая душа, поедем ли мы завтра в зоологический сад и увижу ли я там слона?» «Поедете», — ответила душа. «Вы увидите слона. Он помашет вам хоботом и покачает ушами». «Спасибо, я очень рада», — пролепетала именинница упавшим голосом, кажется, сообразив, что можно было задать вопросы поинтересней. Все вежливо похлопали.
«Однако как хорошо душа этого Пьетро говорит по-русски, без акцента», — заметил генерал.
В темноте заливисто рассмеялась Ивета Карловна. Но мага это не смутило.
«Разве у души бывает акцент? Скажи мне, Пьетро, кто задавать второй вопрос?»
«Господин генерал».
«Бениссимо», — обрадовался Диболини.
«Сейчас сеньор генерал может проверять свой скепсис. Спрашивайте, челенца».
«Внимание, приготовиться», — командовал себе Ластик. Лавр Львович фыркнул.
Право, не знаю, о чем и спросить столь почтенную субстанцию.
Спросите о том, что вас больше всего сейчас занимать», — подсказал маг. «Чем вы занимать свои мысли последнее время?»
«Ну, извольте. Только, боюсь, для астрала задачка сложновата».
Бринчанинов с комической торжественностью вопросил.
«Скажи мне, о душа мальчика Пьетро, состоится ли сделка по приобретению нефтяного прииска в Баку? Могу ли я доверять гарантиям комиссионера Карабекова?»
И засмеялся, довольный своей шуткой.
«Сделка не состоится», — ответил чревовещатель. «Геологическая проверка покажет, что месторождение в Акбаше почти полностью истощено».
«Черт подери», — ошеломленно пробормотал генерал.
«Вот уж не думал, что в астрале до такой степени разбираются в вопросах нефтедобычи».
«Любопытно. А как насчет Карабекова?»
«Доверять ему нельзя. Мошенник. В прошлом году он получил от русско-азиатского банка 50 тысяч по подложной доверенности. Будьте осторожны».
«Лаврик, я тебе говорила, что этот Карабеков не похож на приличного человека», — ахнула Афина Пантелеевна. «Ты никогда меня не слушаешь». Генерал задал новый вопрос про какие-то паи и акции, теперь уже безо всякой шутливости, а чрезвычайно встревоженным голосом, но Ластик дальше не слушал. Слова «будьте осторожны» были сигналом. Маэстро решил, что хозяин и хозяйка уже достаточно заинтригованы. Все их внимание теперь направлено на светящийся плащ. Ну-ка, где вспышка? Вот она. Над головой астрального тела сверкнул яркий блиц. Это полыхнул заготовленный магний. Ластик вовремя зажмурился, а остальные вскрикнули от неожиданности. И, конечно же, на несколько секунд снова ослепли. Высунувшись из-под столика, Ластик схватил ларец. Он был гладкий, холодный и довольно тяжелый. Теперь бесшумно перебежать к боковой двери. Есть.
«Пердоны, дамы и господа», — рокотал в темноте голос мага. «Это значит, что душа уставать, но мы просить Пьетро говорить еще немножко».
Хозяин нервно крикнул.
«Да уж, любезный, вы потерпите. Мне жизненно необходимо выяснить».
Что именно генералу нужно выяснить, Ластик так и не узнал, потому что уже выскользнул в коридор. Щедро смазанные петли двери даже не пискнули. Схлипывая от неимоверного облегчения, отпрыск рода Дорнов открыл ларец, весь в перламутровых драконах, и увидел бархатную коробочку. А вокруг нее ожерелье, браслеты, кольца, и все это играло бликами, посверкивало синими, красными, зелеными искрами. Трясущимися пальцами Ластик достал коробочку. Прочие драгоценности его не интересовали, поэтому шкатулку он сунул на подоконник. Помедлил секунду-другую, откинул шершавую крышечку. Камень был и в самом деле очень похож на крупное райское яблочко. Совершенно круглый, гладкий, желто-розоватый. Но стоило тронуть его пальцем, и цвет камня переменился, стал зеленовато-синим, а по пальцу словно прошел слабый разряд тока. Однако медлить было нельзя. Дальше, по плану сеньора Диболини, ассистент должен был со всех ног бежать в диванную и через окно вылезти в сад. В дальнем его конце калитка, замок подпилен. Потом переулками добраться до Лукового переулка и ждать мага в подворотне близ трактира «Устюг». Маэстро появится незамедлительно. Каким образом он выберется из гостиной, фокусник не сказал, лишь велел за него не беспокоиться. А Ластик за Дьяболинией не беспокоился. И бежать он собирался не в Луков переулок, а совсем в противоположную сторону, к чистым прудам, а оттуда на Солянку и в родной 2006 год. Правда, Унибук остался в цирковом шатре. Взять его с собой на представление было нельзя. Ну да ничего, мистер Ван Дорн не рассердится. Главное, что удалось добыть камень. Дело сделано. Честь Дорнов спасена, а вместе с ней и все человечество. Ушло на это, если считать по времени 21 века, каких-нибудь 40 минут. До диванной Ластик добрался почти без приключений. Только один раз пришлось спрятаться за гордину, потому что навстречу шел лакей с подносом. Вот оно, то самое окно. Прикрыто, но не заперто. Вскочил на подоконник, спрыгнул вниз. Было довольно высоко, метра 2,5, однако приземлился удачно, на корточке, только подошва немного отбил из-за слишком тонких туфель. Но это была ерунда. Ластик распрямился, готовый припустить через сад. И замер. У цветущего куста черемухи стояла красавица-брюнетка Ивета Карловна и во все глаза смотрела на мальчика Пьетро, а он и не знал, что она вышла прогуляться. Что делать? Как объяснить, зачем он выпрыгнул через окно? Вот не повезло. Хорошо, хоть шкатулки в руках нет. Молодая дама бросилась к Ластику и схватила его за плечи. Ее глаза с чудесным матовым отливом горели яростью. «Где ларец, болван?» — зашипела она. «Ты что, его не вынес? Струсил? Я тебе сердце вырву!» Лиса Алиса и кот Базилио. Тонкие, но на удивление сильные руки обшарили остолбеневшего Ластика. Вмиг нащупали в кармане коробочку.
«Ага, большой алмаз все-таки хапнул», —
скороговоркой пробормотала поразительная брюнетка.
«А где остальные цацки?»
«Там я... никак...» — залепетал Ластик.
Ивета Карловна схватила его за локоть, потащила вглубь сада.
«Ладно, после разберемся, драпать надо».
Они добежали до калитки, выскочили на улицу и быстрым шагом свернули за угол. Со стороны это, должно быть, выглядело очень мило. Молодая мать или, может быть, старшая сестра ведет мальчика, наряженного пажом, на маскарад. Не успели дойти до трактира «Устюг», как сзади налетел запыхавшийся дьяволо Диболини. «Они у меня на потолок смотрят», — со смехом крикнул он.
«Там вот-вот мистическая аура высияет».
«Это еще что такое?» — спросила Ивета Карловна.
«А черт ее знает».
«Молодцом, Ивушка, отлично сработала». Тут-то у Ластика глаза и открылись. 2 и 2 сложилось в 4. Вспомнилось, как тогда в цирке, увидев в зале генеральшу Бринчанинову, маэстро сказал: «Ай да, Ивушка, голубушка, и уверенность мага в том, что хозяин сам принесет шкатулку, тоже прояснилась. Разве мог старый хвостун отказать хорошенькой даме? Пригодилось фокуснику сообщница и для подстраховки. Постеречь под окном, чтобы ассистент не смылся с добычей. Ох, не прост дьявола Дьяволини.
«Извозчик, на Варварскую площадь живо, плачу 2 целковика», — остановил маг пролетку.
«Цирк? Зачем?» — встревожилась Иветта.
«Надо забрать кое-какие дорогие сердцу вещи. Ты же знаешь, я сентиментален. Не бойся, эти лопухи не сразу сообразят вызвать полицию».
«Ну, показывайте», — шепнул он, когда они сели в коляску. «Где бряки? По карманам распихали?» «Этот идиот взял только радужный алмаз», — больно пихнула Ластика в бок Иветта.
«Почему?»
У Ластика было достаточно времени, чтобы придумать объяснение. «Там навстречу шел слуга, нес кофе. Еле-еле успел спрятать ларец за штору и вытащить коробочку. Он мне: «Ты что тут делаешь?» И не уходит. А ждать нельзя было, вы же сами велели».
«Да, жалко», — вздохнул Дьяволини, забирая у Иветты камень. «Ну, молодец, что захватил самый главный приз, а не мелочь какую-нибудь». «Ладно, Ивка, не кисни. Все равно мы с хорошим наваром». Брюнетка так и взвилась.
«Не кисни? Хитрый какой. Если бы он мою долю притащил, а твою на подоконнике оставил, ты бы не так запел».
Они заспорили в полголоса, чтобы не слышал извозчик. И выяснилось, что у сообщников был уговор. При дележе большой алмаз достанется магу, а все остальные драгоценности — Иветте. Дело принимало скверный оборот. Райское яблоко далось в руки всего на минутку и тут же выскользнуло из пальцев. А еще хуже было то, что из генералова сейфа, где роковой камень мирно лежал, никому не причиняя зла, теперь он угодил в лапы опасных аферистов. И произошло это с его ластика помощью. Он мрачно слушал препирательство двух мошенников, чувствуя себя глупым, обманутым Буратино, которого обвели вокруг пальца лиса Алиса и кот Базилио. В конце концов, стороны пришли к соглашению.
«Девочка, я тебя когда-нибудь обманывал?» — с укором сказал Дьяволини.
«Что взяли, то и поделим по-честному. Не шипи». А пролетка уже подъезжала к цирковому шатру. «Я на минуту», — объявил Дьяволини, спрыгивая.
«Я с вами, маэстро», — поспешно сказал Ластик, помня об унибуке.
«Нет», — Ивета тоже поднялась.
«Куда камешек, туда и я».
Мак обиженно покачал головой.
«Стыди, Сивочка, ты же меня знаешь».
«Вот именно»,
— пробурчала она и тихо прибавила. «Пускай извозчик ждет, а мы через черный ход и возьмем другого. Так будет надежней. Заодно 2 рубля сэкономим».
Возница завертелся на козлах, кажется, начиная что-то подозревать. Дьяволини со вздохом шепнул.
«Ты неисправима. Мы теперь сказочно богаты, а ты хочешь надуть пролетария по мелочи.
Держи рубль, приятель», — протянул он деньги извозчику. «И жди. 2-й получишь, когда вернемся. Нам еще надо на вокзал». Они быстрым шагом прошли через шатер, не задержались ни на минуту. Мак на ходу подхватил заранее сложенный чемоданчик. Ластик спрятал за пазуху унибук.
«Ценю пристрастие к науке», — похвалил маэстро.
«Скоро, малыш, я отдам тебя в лучший швейцарский пансион». Вышли с противоположной стороны, где стояли цирковые вагончики. Мак кликнул другого извозчика. Велел: «На Каланчевку».
«Мы на какой вокзал? На Николаевский?» — спросила Ивета.
«Только смотри, я теперь кроме как в мягком не поеду, мне понравилось». «Это когда я посадил тебя в купе к дуре генеральше?»
«Не смей обзывать Афиночку. Мы с ней так подружились, пока ехали из Питера», — засмеялась Ивета.
«И потом были не разлей вода, пока она меня к своему барсуку не приревновала. Жалко уезжать из Москвы, у меня тут завелось столько сердечных подруг».
«Знаю, 5, — усмехнулся Дьяволини.
И стало ясно, как эта парочка работает. Ивета заводит знакомство с потенциальными клиентами, входит к ним в доверие и ненароком в разговоре рекомендует сходить на представление великого итальянского чародея. То-то генеральша на обеде сказала Иветте огромное спасибо за выступление настоящего волшебника. Значит, дьявола Дьяволини не охотился за райским яблоком специально, из каких-нибудь сатанистских намерений. И то, что из 5 намеченных клиентов первой клюнула жена хозяина китайской шкатулки, чистая случайность? Если так, это еще полбеды. Маэстро отпустил извозчика на площади 3 вокзалов. Поразительно, но вокзалы были те же самые, что в 2006 году, нисколько не изменились. И сама площадь выглядела почти так же. Полным-полно народу, сумасшедшее движение. Только вместо автомобилей все больше коляски да трамваи.
«Так что, в Питер?» — спросила Иветта.
«Идем на Николаевский?»
Мак покачал головой и не тронулся с места.
«А куда, в Варшаву?»
«На Пьетро в его костюме пялятся», — озабоченно сказал Дьяволини. «Это нехорошо.
«Нет, Иветка, на вокзал мы не пойдем. И из Москвы никуда не поедем. Это пускай легавые думают, что мы из цирка дунули прямо на поезд. Извозчик, вези в Кривоколенный переулок. Меблерашка — друг кошелька. Да, поезжай через Мясницкую».
«Учись, учись».
Рассеянно похлопал он по плечу Ластика, зашелестевшего учебником геометрии.
«Ты что, какая еще меблерашка?»
— опешила Иветта. Унибук сообщил. «Меблерашка. Разговорное сокращение от меблированной комнаты. Недорогая гостиница квартирного типа, где номера обставлены мебелью и снабжены необходимой хозяйственной утварью. После начала 20 века слово вышло из употребления. Прошел уже час с тех пор, как мы дематериализовались. Твой барсук наверняка протелефонировал в полицию. Надо сесть на дно. Ехать до Мясницкой было недалеко, и всю дорогу компаньоны опять ругались. Ивета жаловалась. По крайней мере, поехали бы в приличную гостиницу. А то что это, друг кошелька? Ничего. В неприличной целее будем. Черта с два. Мало я с тобой клопов кормила по всяким помойкам. С меня хватит, я уезжаю. Извозчик, поворачивай назад.
Хорошо, вздохнул Ебалини. Поедешь, куда пожелаешь. Не хочешь послушать умного совета «адьё» или, говоря по-итальянски, «аривидерчи». Свою половину ты получишь.
Получу? Когда рак свистнет?
Прекрасные очи брюнетки подозрительно сощурились.
Знаю, знаю. Продашь камень, получишь деньги, и тогда поделим.
Не на ту напал.
Продавать свою половину будешь сама.
Останови-ка, братец.
Коляска остановилась на Мясницкой, возле магазина, построенного в виде китайского домика. Сверху затейливыми буквами, похожими на иероглифы, было написано «Чай, сахар, Перлов и сыновья».
«Ты что, нашел время чай распивать?» — крикнула Иветта, но Дьяболини лишь отмахнулся.
Он миновал стеклянную дверь, у которой стоял и кланялся настоящий китаец, прошел чуть дальше и завернул в соседнюю лавку. «Инструменты и материалы для ювелирного дела», — прочел вывеску Ластик. Минут через пять маэстро вышел со свертком под мышкой.
«Кто это?»
с любопытством спросила Иветта.
«Инструменты для распилки алмазов. Я же сказал, ты получишь свою половину и делай с ней что хочешь». У Ластика от ужаса перехватило дыхание.